Говорят, что молитва матери поднимает со дна моря. Это так. Это наша святая вера. Та, что восстанавливает душевные силы для дальнейшей борьбы, для новых схваток с судьбой в трагические минуты жизни. Как нужна нам эта вера сейчас, в годы оскудения живых чувств, и в действительности нашей, и в искусстве, в жизни эгоцентризма, вещизм, в искусстве засилие однодневных поделок, где вместо мужества и живого чувства исступленная истерия, приправленная приторным сиропом конфетной красивости и жидкой сентиментальностью слащавых мелодий. Письмо матери. Лебединая песня поэта, ставшая на Руси народной. Не припомню есенинского концерта, где бы ни пел ее, где бы ни попросили ее спеть, если она не прозвучала в программе. Должно быть, каждая мать, слушая эту песенную исповедь, видит перед собой своего сына, своих детей. А каждый из нас, сыновей, обращается в глубине души к матери, перед которой всегда в долгу, о которой забываем часто в светлые благополучные дни и неизменно вспоминаем в трудные минуты жизни. Великая песня.
Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке заданул под сердце финской нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горькой я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый мечталась, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи, не надо. Старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада. Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу. Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу. В старомодном ветхом шуме.
Есенинские стихи не одна написана сотня, а может и тысячи песен. Люди, влюбленные в его поэзию, не могут не отзываться на радость живую и боль. Немало таких песен присылали мне. Некоторые из них, немногие, вошли в мой концертный репертуар. Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкую новую шапку, не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем, как в этой жизни, родей, не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.
Снежная заметь дробится и колется, сверху озябшая светит луна. Снова я вижу родную околицу через метель. Огонек у окна. Снова я вижу родную околицу через метель. Огонек у окна. Все мы бездомники, много ли нужно нам то, что дало вас мне, про то и пою. Вот я опять за родительским ужином, снова я вижу старую.
смотрит, а очи слезят, тихо, безмолвно, как будто без мук. Хочет за чайную чашку взяться, чайная чашка скользит из рук. Милая, добрая, старая, нежная, с думами грустными ты не дружись. Слушай под эту гармонику снежную, я расскажу про свою тебе жизнь. Много я видел и много я странствовал, много любил я и много страдал. И оттого хулиганил и пьянствовал, что лучше тебя никого не видал. Вот и опять у лежанки я греюсь, сбросил ботинки, пиджак свой раздел. Снова я ожил и снова надеюсь, так же, как в детстве, на лучший удел. А за окном подметельные всхлипы в диком и шумном метельном чаду. Кажется мне, осыпаются липы, белые липы в нашем саду. Кажется мне, осыпаются липы, белые липы в нашем саду. Многие есенинские стихи столь мелодичны и трогательно задушевны, что будто просятся в песню. И в тех редких случаях, когда мелодия подчеркивает и выражает вполне тему стихотворения, когда стихи и музыка, как две реки, сливаются в единый мощный поток, тогда песня остановит вас, заставит бросить все и слушать. Принесет вам радость новой встречи, а стихи, знакомые прежде, зазвучат с новой, неотразимой силой. Я не люблю песен, не отмеченных яркой мелодией и поэзией. Это неудачники, неизвестно для чего пришедшие в жизнь. Так много их звучит в наши дни, так они надоедливо, однообразны, крикливы и пошлы. Так порой навязчиво бесстыдны, что рука сама тянется переключить программу радио или телевизора, чтобы избавиться от надоедливой гости. Но вдруг прорвется сквозь остервенелые вопли простая и глубокая мелодия. Ляжет на сердце, к сердцу обращенная поэтическая строка, и ты весь внимание. И не двинешься, пока не дослушаешь до конца песню, ставшую твоим другом, встреча с которым отныне всегда будет радостной и желанной. Вот так остановило меня однажды негромкое пение рязанского хора. Полная светлой печали мелодия несла, как на крыльях, пронзительно знакомые есенинские слова. Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь серебристый светил, дальний плач тальянки, голос одинокий, и такой родимый, и такой далекой. Вот и еще одна прилетела ко мне песня, подумалось мне тогда, прикоснулась к душе и не уйдет теперь, пока не станет моей, чтобы через меня пройдя, уйти снова к людям. И я не успокоился, пока не нашел ее, пока не понял ее до конца, а сделал, спел ее по-своему, не так, как звучала она в исполнении рязанского хора, а так, как почувствовал ее я сам, хотя рязанский хор и исполняет ее великолепно.
Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь, серебристый светел, дальний плач тальянки, голос одинокой, и такой родимой, и такой далекой, плачет и смеется, песня лиховая. Моя липа, липа вековая, я и сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув тальянку. Теперь я милой ничего не значу, под чужую песню и смеюсь, и плачу. Облетевший тополь, серебристый светел, дальний плач тальянки, голос одинокой, и такой родимой, и такой далеко.
Во время одного из концертов, помнится, было это в Доме Советской Армии, подошел неизвестный мне человек и передал приглашение от Екатерины Александровны Есениной, сестры поэта, посетить ее в удобное для меня время. В первый же свободный вечер шел я вместе со своими партнерами-музыкантами по тихому переулку недалеко от площади Восстания и, постучавшись на пятом этаже блочного дома, оказался в небольшой, чистой и уютной квартире. Встретила нас пожилая женщина с ясными есенинскими глазами на открытом, красивом и добром лице. Как васильки во ржи цветут в лице глаза, сверкнула в памяти крылатая строка одного из любимых стихотворений поэта. Много общего в лице и во всем облике Екатерины Александровны было с ее знаменитым братом. Я видел Есенина только на портретах и фотографиях, а знал по стихам и воспоминаниям современников, но было ощущение, будто, разговаривая с сестрой, я узнавал что-то новое о нем самом, чего не узнать ни из мемуаров, ни из описаний близко знавших его людей. Манера смотреть, разговаривать, слушать, напевная русская речь, улыбка, грустная какая-то задумчивость — все это было о оттуда, из Константинова и старой Москвы, из мира есенинских стихов и песен. Я много читал и пел в тот памятный вечер, а Екатерина Александровна слушала тихо, погрузившись в далекие воспоминания о тех, может быть, днях, когда впервые прозвучали для нее эти стихи и эти песни из уст дорогого ее Сережи. Не однажды бывал я потом у Екатерины Александровны, жившей вдвоем с дочерью своей Наташей, и когда вспоминала она о брате, о жизни его нелегкой и неустроенной, о немногих его верных друзьях и о многочисленном неверном окружении, так ясно вставал перед глазами живой облик поэта, незащищенного в своей открытости, в доверчивости, часто обманутой людьми, в непобедимой его любви к родине, большой и малой, к людям, ко всему живому на белом свете. Помнится, прочитал я «Черного человека», одну из трагических вершин есенинской поэзии. Екатерина Александровна молча встала и, вернувшись из другой комнаты, подала мне фотографию одного из близких друзей Есенина и горько сказала: «Вот он, черный человек, оболгавший Сергея в своих воспоминаниях после его кончины, а при жизни подталкивавший к пропасти, по краю которой ходил Сережа в последние годы короткой своей жизни. Какой яркий штрих! Какая неожиданно страшная подробность биографии! Вот она, жизнь поэта. За последние годы мы все больше и больше узнаем о Пушкине. День за днем открываются новые и новые страницы великой его судьбы, отравленной суетностью, гонениями света, горькими разочарованиями, людской злобой. На мрачном этом житейском фоне все ярче и величественнее вырастает образ гения нашей национальной поэзии и литературы. О Есенине написано немало, но думается мне, что многого о нем мы еще не знаем, что будут еще открытия, что яркая есенинская звезда еще выше взойдет на поэтическом небосклоне, а всенародная любовь к нему заставит нашу литературную общественность отмечать есенинские даты с подобающим великому поэту масштабом, а не так невнятно и сухо, как отмечались они до сих пор. Есть одна хорошая песня у Соловушки. Так хотелось бы мне назвать свой рассказ о Сергее Есенине, а точнее о том, какое место заняли его поэзии и песни в моей жизни, в моей творческой судьбе. Я начал эту передачу с воспоминания о первом юношеском соприкосновении с поэзией Сергея Есенина, о первой услышанной мною песне на его стихи, давшей мне изначальные движения к постижению его поэтического мира, стремление, которое, надеюсь, не иссякнет во мне до конца моей творческой жизни.
Есть одна хорошая песня у Соловушки, песня панихидная по моей головушке. Эх, любовь, калинушка, кровь заря вишневая, как гитара старая и как песня новая, с теми же улыбками, радостью и муками, что певала за дедами, то поется внуками. Пейте, пойте в юности, пейте в жизнь без промаха, все равно, любимая, отцветет черемуха, потому хорошая песня у соловушки, песня панихидная по моей головушке цвела забубенная, была наживая, а теперь вдруг свесилась, словно не живая.